На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: задержание экс-премьера Северной Осетии, $1 миллион от депутата за победу на Олимпиаде, награждение Кадырова за видео с попугаем и другие главные события на Северном Кавказе за неделю. Грузинская мечта полна оптимизма, ее исследование пророчит ей победу на всех актуальных фронтах. Туристический сезон и его нынешние проблемы, как оценивать в эпоху пандемии и экономического спада. СССР мертв, а мы еще нет. В новом проекте вспоминаем рухнувшую 30 лет назад империю с людьми, знающими о ней не понаслышке. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Национально-демократический институт в четверг опубликовал исследование общественного мнения, согласно которому правящая партия в Грузии имеет поддержку всего 18% населения. На следующий день, в пятницу, «Грузинская мечта» представила собственные цифры. Ее электоральное исследование прочит безоговорочную победу как мэру Тбилиси, так и партии в целом. Владимир Унанянц посчитал разницу в цифрах.
66,2%. Такие цифры прогнозирует «Грузинская мечта» своему кандидату в мэры Тбилиси. Каха Каладзе, согласно опросу, проведенному правящей партией, пользуется вдвое большей поддержкой, чем его главный оппонент, лидер Единого национального движения Ника Мелия. Оппозиционный кандидат, по данным исследования, может рассчитывать лишь на 33,8%. Результаты альтернативного соцопроса представил секретарь по связям с общественностью «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили.
Наши оппоненты и связанные с ними представители СМИ часто спекулируют на так называемых внутренних исследованиях и распространении разнообразной информации об их результатах. Информируем общественность, что с 2020 года при партии существует специальная группа, занимающаяся социологическими исследованиями, которая в соответствии с профессиональной методологией проводит исследования в Тбилиси и других городах и определяет рейтинги политических партий и кандидатов.
В правящей партии уверяют, данные за 2020 год подтвердили, что эти исследования могут предсказывать результаты выборов с высокой точностью. По словам Папуашвили, опрос был проведен со 2 по 8 августа. Всего было опрошено 3446 респондентов. Погрешность составляет 2,2%. Цифры, обнародованные «Грузинской мечтой», прочат Кахи Каладзе победу в первом же туре. Что касается партийных рейтингов, то и тут «Мечта» уверенно лидирует – 46,3%. Национальное движение, по данным правительственных социологов, может рассчитывать на 23,3%. Герчи «Больше свободы» наберет 5,3%, движение бывшего премьера Георгия Гахария для Грузии – 5,2%. Граждан поддерживает 3,3%. Стратегия Ахмашинебели и Лелу для Грузии – по 2,3%. Альянс патриотов – 2,1%. Европейская Грузия же всего 1,5%. Остальные партии, согласно исследованию «Мечты», практически не пользуются поддержкой граждан. Правящие партии уверены, в условиях столь высокого рейтинга «Грузинской мечты» она выиграет выборы в городское собрание во всех 10 мажоритарных округах Тбилиси, что в свою очередь обеспечит стабильное большинство в Сакрэболу и позволит мэру довести до конца планы по развитию столицы. Впрочем, в оппозиции обнародованные цифры назвали плодом фантазии членов «Грузинской мечты». Серго Чехладзе из стратегии Машнебеля полагает, что успеху «Мечты» в этом исследовании ничего не мешало выглядеть еще более впечатляюще.
Этим цифрам доверять нельзя. Мы тоже проводим внутренние исследования, и таких показателей там нет. Согласно внутрипартийным исследованиям, проведенным нами и другими оппозиционными силами, «Грузинская мечта» не набирает больше 30% голосов. Так что «Грузинская мечта» может написать не 46%, а 96%, если им так спокойнее.
В ответ лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе заявил, что исследование носит внутренний характер, и правящая партия была вынуждена вынуждена обнародовать их после того, как оппозиция при помощи сомнительных неправительственных организаций попыталась ввести граждан Грузии в заблуждение.
Когда наши оппоненты пытаются использовать какие-то цифры, чтобы исказить реальность, мы приняли решение показать, как все обстоит на самом деле. Налицо улучшение рейтинга нашей партии по сравнению с парламентскими выборами. И если у нас такие цифры в Тбилиси, то в регионах, как показывает практика, будут еще выше.
На самом же деле, под мудрым руководством грузинской мечты страна успешно развивается, а экономика даже в условиях пандемии показывает завидный рост. Во всяком случае, так видит картину премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Мы достигли беспрецедентного двузначного экономического роста в мире. У нас двузначный экономический рост в апреле, мае, июне и июле. В результате наше население вышло из депрессии, нигилистические взгляды ушли в прошлое, тысячи людей вернулись к работе, туристические места и отели переполнены. Мы очень рады, что экономика кипит и работает.
При этом Гарибашвили отметил, что 30 лет назад политики разрушили прекрасную страну, где Грузия обладала заводами, фабриками и прочими признаками экономической стабильности и успеха.
У нас, конечно, есть серьезный прогресс, но этого недостаточно. Мы все живем в этой стране и прекрасно знаем, что происходило за последние 30 лет. Мы своими же руками разрушили свою страну, полностью обустроенную страну. Заводами, фабриками, производством все разрушили.
В оппозиции тут же сравнили выступление главы правительства со словами президента России Владимира Путина, который называл развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. Ника Убуладзе из Единого национального движения предложил премьеру высказаться по этому поводу напрямик.
Во-первых, никакой обустроенной страны 30 лет назад не было. И если Гарибашвили кажется, что развал Советского Союза был геополитической катастрофой, пусть так и скажет. И, кстати, Иванишвили был одним из тех, кто на развалинах страны нажил свое состояние. Все эти разговоры о прошлом являются чистой воды тостом, а премьер не должен говорить тостами. Если кто-то разрушил страну 30 лет назад, то за последние 9 лет этот премьер и эта партия, находясь у власти, хоть что-нибудь могли бы построить.
Наблюдатели в целом склонны больше доверять данным NDI, чем внутренним исследованиям грузинской мечты. Но в одном социологические опросы схожи. Грузинская оппозиция не смогла сформировать повестку, которая была бы близка гражданам страны настолько, чтобы создать критическую электоральную массу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Пограничная служба КГБ самопровозглашенной республики Южной Осетии отчиталась о нарушителях границы и приграничного режима за июль. Судя по приведенной статистике, их становится меньше. «Эхо Кавказа» на примере Ахалгурского района попыталось выяснить, так ли это, рассказывает Мурат Гукимухов.
Пограничная служба КГБ Южной Осетии отчиталась за июль. Цитирую. В июле на различных участках госграницы Южной Осетии задержано 19 нарушителей законодательства в пограничной сфере. В июне их было 32. Из числа задержанных 6 нарушителей режима государственной границы, 13 пограничного режима. Конец цитаты. То есть за месяц всего 6 человек были задержаны за нарушение государственной границы. Со времени, как была закрыта граница 3 сентября 2019 года, это наименьшее число нарушений. Вполне понятно, что задерживают не всех нарушителей, но очевидно, уменьшение задержаний – верный признак тому, что количество нелегальных переходов тоже сокращается. Задерживают за незаконный переход, как правило, в двух случаях. Первый, когда попадешься российским пограничникам. Эти задерживают всех подряд, никаких поблажек по знакомству и тому подобное. Если нарушителей удалось проскочить мимо пограничников, то второй вариант попасться, если выследят местные силовики. Например, если соседи донесут, что к вам с той стороны пришли гости. Как правило, гости с той стороны по улицам не разгуливают, сидят по адресам, поэтому задерживать их по наводкам стукачей – дело не хлопотное, бегать не придется. По рассказам ленингорцев, нарушителей из местных, то есть постоянно проживающих в районе, кого не задержали пограничники, также ловят по наводкам осведомителей. Например, бдительный гражданин может проинформировать КГБ о том, что его сосед появился дома после длительного отсутствия. Легко вычислить местного коммерсанта, у которого в магазине периодически появляются товары из Грузии. Накрыть контрабанду в опустевшем районе несложно. Если в горы едет маршрутка, и кроме водителя в ней лишь один пассажир-коммерсант, значит, ребята едут за товаром к своему окну на границе. Эти поездки скрыть невозможно. Ленингорцы воспринимают их как верную примету тому, что скоро в магазинах появится новый товар и даже делятся друг с другом этой новостью. Если у коммерсанта нет крыши в силовых структурах, силовики замечают и эти поездки, и контрабандный товар на прилавках. В этом смысле особые отношения с КГБ или прокуратурой – это ключ к успеху предприятия. Кстати, крыша практически бесплатная, по дружбе или по родству с нужными людьми. Отдельная категория – торговцы-осведомители. Все последние новости, все сплетни обсуждаются в магазинах. И если хозяин готов информировать службы, кто о чем рассказывает, то и у него на прилавке грузинские товары станут незаметными. В горах переходить границу легче, чем внизу. Горцы знают тайные тропы, о которых пограничники даже не подозревают, знают маршруты, по которым ходят конные дозоры и график их движения. То есть знающим людям хватает времени, чтобы перенести товар, загрузить маршрутку и отъехать от границы. В некоторых горных селениях, где нет магазинов, за продуктами ходят в Грузию почти каждый день. Эта часть населения в статистику о задержаниях попадает крайне редко. И, как мне рассказывали посвященные в эту тему люди, на показатели не влияет. Попадаются в основном внизу, где все друг у друга на виду. Там и нарушитель другой. Выпивохи, которым спьяну приспичило лезть через кордон. Простые люди, у которых беспокойство за оставленных на той стороне стариков или тоска по близким перевешивает страх. Кто-то собирает джанджоли, кто-то ищет заплутавшую скотину. Но в последнее время и таких некоммерческих нарушений стало меньше. Большую часть стариков, за которыми в Ленингоре было некому присматривать, уже вывезли в Грузию. Кроме того, в декабре прошлого года появилась возможность легального пересечения границы для жителей Ленингора, несмотря на карантинные ограничения. Местным людям упростили процедуру получения разрешения на выезд для лечения в Грузию. Их стали выдавать по заключениям местных врачей. Это стало поводом для злоупотреблений. За 5000 рублей любой желающий поехать в Грузию мог получить направление на лечение. Но примерно полтора месяца назад районная КГБ и прокуратура прижали организатора этой схемы и направление стали выдавать бесплатно. Не так много, как раньше, зато бесплатно. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь о том, что произошло за неделю на Северном Кавказе. Об этом рассказывает коллега Катя Филиппович в еженедельном подкасте «Кавказ. Реалии» медиапроекта Северо-Кавказской службы «Радио Свобода».
Это подкаст.
Задержание экс-премьера Северной Осетии. $1 миллион от депутата за победу на Олимпиаде. Награждение Кадырова за видео с попугаем. И любовь Чимаева к Нурмагомедову. Об этом и не только. В очередном выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филиппович. Привет. В Северной Осетии задержали и арестовали бывшего главу правительства республики Сергея Такоева. Его обвиняют в растрате 180 миллионов рублей. По версии следствия, еще в 2014 году чиновник организовал покупку объектов недвижимости по завышенной стоимости у подконтрольного ему же предприятия. Это пока что все детали дела, по которому также проходит бывший министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков. Оба чиновника уже несколько лет не занимают должности в правительстве. Почему дело против них возбудили именно сейчас, пока неизвестно. В осетинских пабликах это связывают с местью бывшего главы республики Вячеслава Битарова. Однако никакого подтверждения этой информации пока нет. Такоев был одним из самых заметных осетинских политиков. Причем в 2006 году против него уже возбуждали дело о денежных махинациях. Однако то уголовное производство было прекращено, а чиновнику после 4 месяцев под домашним арестом выплатили 2,5 миллиона рублей за необоснованное преследование. В этот раз с бывшим главой осетинского правительства обошлись жестче. 12 августа Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал Такоева и Диамбекова. Им предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере, совершенные организованной группой по предварительному сговору. По этой статье бывшим чиновникам грозит до 10 лет лишения свободы. Другой громкий процесс на днях завершился в Австрии. Там суд вынес приговор по делу об убийстве критика чеченских властей Мамихана Умарова, более известного на Ютубе как Анзор из Вены. В совершении преступления обвинялся его земляк Сарали Ахтаев. Спустя год судебных разбирательств его приговорили к пожизненному заключению. Мамихан Умаров вел блог на Ютубе, где его видео собирали сотни тысяч просмотров. Широкую известность Анзор из Вены получил после того, как заявил о попытке руководства Чечни заказать ему тройное убийство в Украине. Умаров отказался от предложения и рассказал об этом случае в интервью украинским СМИ. В подтверждение своих слов он передал аудиосообщение, записанное, предположительно, депутатом Госдумы России от Чечни Адамом Делимхановым. 4 июля прошлого года Мамихан Умаров, как считает австрийское следствие, собирался приобрести пистолет «Глок» в обмен на свой подержанный автомобиль марки BMW. Оружие должен был передать Сарали Ахтаев. Оставшись с блогером наедине в машине, он начал в него стрелять. Всего нападавший произвел 6 выстрелов, последний в голову. Приговор по делу 6 августа вынес суд в городе Карнойбург. Ахтаев на заседании не признал вину. Телохранитель Мамихана Умарова, осужденный ранее за применение оружия при попытке защитить блогера, заявлял в суде, что за убийство Анзора из Вены в Чечне обещали вознаграждение в 5 миллионов долларов. Проверить эту информацию не представляется возможным. Однако на вынесении приговора 6 августа Сарали Ахтаеву показали фотографию его брата, позирующего с крупной суммой денег. Прокомментировать этот снимок Ахтаев не смог. Важно отметить, что в Австрии убийство Умарова расследовало Управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Глава МВД страны лично обещал найти заказчиков преступления, чего пока не произошло. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя гибель блогера, обвинял в преступлении некие иностранные спецслужбы. В Дагестане потеряли миллион долларов. Речь идет о подарке борцу Абдулрашиду Садулаеву, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. После возвращения на родину спортсмен опубликовал совместную фотографию с депутатом Госдумы России Магомедом Гаджиевым и сообщил журналистам, что политик подарил ему целый миллион долларов. Из этого могла бы получиться отличная пиар-история для дагестанского депутата Единоросса, особенно перед осенними выборами в Госдуму, если бы не одно «но». Официальные доходы Гаджиева значительно ниже якобы подаренного им миллиона. Согласно декларации госслужащего, за весь прошлый год он заработал около 120 тысяч долларов. Где депутат взял оставшиеся 880 тысяч на подарок спортсмену, неизвестно. Представители самого дагестанского политика после публикации борца Садулаева поспешили заявить, что никаких денег ему не дарили. Напоследок сразу 3 новости из Чечни, не связанные с убийствами или пытками. Первая из них – про награждение Рамзана Кадырова. В этот раз главу Чечни отметил местный государственный телеканал «Грозный». Там его посчитали лучшим репортером, который, я цитирую, «присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях». Отдельно телеканал отметил видео Кадырова с попугаем в его собственной резиденции. В качестве награды за такие эксклюзивные материалы Кадырову выплатили 45 тысяч рублей. Не тэфи, конечно, но это сумма в полтора раза больше официальной средней зарплаты в Чечне. Другая новость, вызвавшая на этой неделе бурное обсуждение в социальных сетях – переименование Чечни на Apple Maps в Украине. По неизвестной причине там решили назвать республику Ичкерией. Это название Чечня носила после распада СССР, когда боролась за независимость. Ичкерию не признала ни одна из стран-участниц ООН. В итоге в декабре 1994 года по указу президента России Бориса Ельцина в провозглашенную республику ввели войска. Так началась Первая Чеченская война. В социальных сетях переименование Чечни в Ичкерию многие восприняли почти с ликованием. В самом же украинском офисе техподдержки компании Apple не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Там пообещали направить запрос в головной офис. Совсем в заключение, почти романтическая история. Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев на этой неделе признался в своей любви к Хабибу Нурмагомедову. Так закончился скандал из-за обещания Чимаева порвать дагестанского спортсмена. Из-за этих слов Хамзат ранее подвергся критике со стороны других северокавказских бойцов. Теперь же он заявил, что на самом деле никогда не хотел драться с Нурмагомедовым. Чимаев указал, что они с Хабибом оба мусульмане и оба родились в небольших селах. Кроме того, Чимаев добавил, что он считает дагестанского чемпиона UFC одним из лучших бойцов в мире. Самнур Магомедов до сих пор не отвечал на слова чеченского бойца о себе. Промолчал он и в этот раз.
Это была Катя Филиппович и фрагменты подкаста «Кавказ Реалии». На одноименном сайте вы можете ознакомиться с полной версией итогов Северо-Кавказской недели.
Эхо Кавказа.
Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в Грузии продолжается туристический сезон. По сравнению с прошлогодним июлем, он вырос более чем в 4 раза. Впрочем, в отличие от коронавирусных, туристические темпы в этом месяце стали постепенно падать. В ситуации разбирался Ираклий Урагвелидзе.
По статистике Национальной администрации туризма, в июле нынешнего года Грузию посетили более 230 тысяч гостей из-за рубежа. Это впечатляющий рост по сравнению с прошлым годом, но на 74% меньше, чем в самом успешном 2019 году. Изменилась география туристических потоков. Если в июне костяк составляли визитеры из полностью вакцинированного Израиля, то сейчас преобладают туристы из стран с одними из самых высоких темпов распространения коронавируса – Турции и России. Далее следуют менее инфицированные страны – Украина, Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Индия. Особняком стоят Израиль и Саудовская Аравия. Впрочем, для многих государств Грузия включена в список направлений, посещение которых не рекомендуется. При этом главные туристические центры страны Тбилиси и Аджария являются лидерами регионов по числу инфицированных коронавирусом. В связи с этим многие специалисты бьют тревогу, требуя от властей более взвешенного подхода по допуску туристов. По словам педиатра, профессора Тбилисского госуниверситета Майи Херхиулидзе, нельзя из-за экономических выгод рисковать безопасностью населения.
Регуляции надо ужесточать, в том числе для туристов, которые практически не носят масок. Нельзя бесконтрольно впускать в страну всех без разбора. Все прекрасно осведомлены, что жители ряда постсоветских стран красной зоны въезжают в страну по поддельным документам о вакцинации или тестов, и власти закрывают на это глаза.
Впрочем, решением правительства порядок пересечения границ упрощается для определенных категорий туристов. Информацию об этом распространила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Согласно нашему протоколу, обязательно двукратная вакцинация, несмотря на перенесенный COVID-19. Однако некоторые государства считают достаточной одноразовую вакцинацию после инфицирования коронавирусом. В порядке исключения мы признаем граждан этих стран полностью вакцинированными.
Часть представителей туристической индустрии считают, что возможна игра и не стоила свеч. Получился замкнутый круг, говорит Саба Кикнадзе, директор туристической компании «Кавказус Тревел». Поначалу обнадеживающий наплыв туристов порадовал бизнес, но затем произошел взрывной рост инфицирования, и сейчас, из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, туристы перестают посещать страну, предпочитая более безопасные направления. Остается ли у Грузии шанс до конца лета привлечь туристов? Эксперт считает это бесперспективным занятием, о чем бы ни говорили в правительстве.
Будь вы на месте туриста, вы бы выбрали страну, которая является мировым антилидером по распространению инфекции? Несмотря на либеральный режим пропуска на границе, где по объективным сводкам весьма слабый контроль, туристический сезон все равно оказался проваленным, в основном благодаря низким темпам вакцинации. В итоге мы ничего не получили, кроме взрывных темпов инфицирования, а высокорентабельные туристы из европейских стран так и не решились к нам приехать,
заявил эксперт. В целом, за первое полугодие 2021 года Грузия от туризма получила в виде доходов около 300 миллионов долларов. Насколько эти поступления перекроют расходы системы здравоохранения, станет известно через несколько недель, говорят эксперты. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, несколько другие заботы у туристического сектора в самопрогласной республике Абхазия. Как утверждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, чем больше туристов, тем больше работы у абхазских спасателей. Об участившихся в последнее время ЧП «Эху Кавказа» рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Роман Лабия.
В Абхазии разгар летнего туристического сезона, который обещает быть рекордным по числу посетивших ее гостей за все постсоветское время, но, к сожалению, остается стабильным безбашенное поведение некоторых туристов, любителей экстрима. Купание в море в шторм, восхождение в горы неподготовленных групп, селфи над пропастью и тому подобное. О скольких жертвах собственной безответственности сообщалось в этом году в Абхазии, и вот снова участились новости о ЧП с туристами. «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия, но он попросил перенести разговор на час, так как выехал со съемочной группой навстречу эвакуированной на вертолете российской туристкой. Через час небольшим он рассказал нам.
Сегодня в 5:30 утра вертолетом Ми-2 была эвакуирована российская туристка Анна Селезнева, ее дочь Александра. Они были в составе туристической группы из Удмуртии, город Воткинск. Они расследовали по маршруту на перевал Химса. Он оказался намного труднее, чем они представляли. И она получила травму ноги. И группа запросила помощи, чтобы, по крайней мере, ее эвакуировать. И вот ее вместе с дочерью эвакуировали, доставили в республиканскую больницу, оказали необходимую помощь. А группа состояла из 8 человек. Она самостоятельно спускается обратно. Но, по словам самой Селезневой, у нее большие переживания, потому что очень сложный маршрут. Там поднялся уровень рек, ливни размыли русло рек, очень тяжело спускаться. Она говорит, мы не ожидали, что так сложно будет двигаться, такие высокие горы. В альпийской зоне огромные заросли рододендрона и травы выше человеческого роста. Сам по себе склоны очень обрывистые.
А это перевал, это где находится?
Опять же, тот же перевал Химса, в верховье Восточной Гумисты, там, где была история весной, вы помните, когда пропал Ульянов. Повезло, что они пошли летом, там снег не выпал. Но зато были ливни. Сейчас, видите, погода нештабильная.
Ульянова так и не нашли.
Ульянова так и не нашли.
А дочке этой Селезневой сколько лет?
Она подросток лет 15. В группе есть профессиональные, но есть те, которые не подготовленные, новички. И она еще опасается, что там в группе, которая спускается, там есть возрастная женщина, она учительница. И под 60, ей тяжело тоже идти.
На днях сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море у устья реки Келасур на восточной окраине Сухума. Лабия рассказал, что все началось с опрометчивого заплыва российской туристки.
Ее течение фактически на 1.5 метра унесло от берега. И поступил сигнал к нам, что она не сможет выбраться. К ней на помощь бросился местный житель. Мы предупредили его, пока мы никуда не доберемся, что его тоже может тоже утонуть. Но он все равно бросился к ней, но, слава богу, спасатели успели. И к ней, и он тоже, кстати, или тоже его вытащили фактически, могли погибнуть два человека.
Вместе в падении реки Келасур в море установлены запретительные знаки. Местным жителям памятно, как несколько лет назад там из-за сильного подводного течения на дно моря затянуло двух студентов АГУ. Но какая-то дьявольская сила, как написала в комментариях одна интернет-пользовательница, все равно влечет туда купальщиков. Крайняя обеспокоенность спасателей вызывает и тот факт, что вместо массового купания жителей и гостей республики вдруг стало высокогорное озеро Рица, чего раньше не было. Роман говорит.
Нам поступила информация, что берег со стороны дачи Сталина фактически превращен в пляж. И был случай, когда женщина чуть не утонула. Как раз там, где река Лашупса впадает в озеро, в принципе, в этом районе она купалась. Ее течение начало сносить, она начала тонуть. Ее еле вытащили люди, которые находились. Там очень часто заезжают на джипах и туристы, и местные жители. И у нас серьезная эта проблема. Мы об этом будем говорить с руководством Лисинского парка. Там категорически вообще запрещено купаться в озере, потому что дно озера очень сложное геологически, но не обследовано. Там подводные течения, там низкая температура воды. И все это способствует тому, что могут возникать несчастные случаи очень быстро. И мы можем даже никого не спасти. Там не во всех местах даже водолазы могут спускаться в озеро. Настолько оно опасно.
Неведомая сила, которую и впрямь можно назвать дьявольской, влечет некоторых людей не только в морскую пучину, непроходимые для них горные кручи, но и в подземные глубины. Вот какую шокирующую информацию распространила 3 августа группа российских спелеологов, обследуя пещеру Веревкина в горном массиве Арбайка, севернее Гагры. Они на глубине около 1100 метров наткнулись на висящий на веревках труп мужчины. Позже с помощью поисковиков удалось выяснить личность погибшего. Им оказался сочинец Сергей Козеев. Он занимался так называемым мультитуризмом и пропал в ноябре 2020 года. По всей видимости, сочинец отправился в экспедицию в одиночестве, желая пройти пещеру до конца. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Талибы в воскресенье вечером вошли в город Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами государственные учреждения. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление представителей радикального движения «Талибан». Талибы взяли под свой контроль Кабульский университет, некоторые министерства, а также брошенные полицейские участки. Несколькими часами ранее иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан. Агентство опубликовало в Твиттере видео вылета Гани на самолете афганской авиакомпании «Камейр». Власти Таджикистана, сообщает «Интерфакс», это не комментируют. Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну. То, что бывший президент покинул страну, оставил ее и народ в таком состоянии, Бог ему судья, и народ даст ему оценку, заявил Абдулла в своем видеообращении к населению страны. Он призвал жителей Кабула не поддаваться панике, а силы безопасности и обороны обеспечить безопасность жителей. Соединенные Штаты могут признать такое правительство Афганистана, которое будет соблюдать права человека и не станет укрывать террористов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможности признания Вашингтоном правительства во главе с радикальным движением «Талибан». Будущее правительство Афганистана, которое соблюдает базовые права своего народа и не укрывает террористов, это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать, сказал он в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье. Госсекретарь заявил также, что персонал американского посольства в Афганистане покидает столицу страны. Сохранение присутствия в Афганистане еще на год, 5 или 10 лет, было бы не в наших национальных интересах. Британцы были там долгое время в 19 веке, русские в 20-м. Мы уже там пробыли вдвое больше, чем русские, сказал Энтони Блинкен. Политики в Европе и США комментируют задействование соглашения о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси и Службы госбезопасности Грузии. Межгосударственное соглашение стороны подписали еще в 2016 году. На этой неделе стало известно, что договор задействован. Документ предусматривает обмен информацией в области государственной безопасности, сотрудничество в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступности, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия. Новость вызвала негативную реакцию в грузинском обществе. Правозащитники опасаются за безопасность белорусских политэмигрантов, укрывшихся в Грузии, а оппозиционные политики оценивают произошедшее как отступление от демократии. Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая активно работает по вопросам Грузии, призналась, что действительно напугана новостью о задействовании соглашения. Действительно очень страшно. Почему Грузия реализовала соглашение через 5 лет в ситуации, когда все в мире отказались от сотрудничества с Беларусью? Правительство Грузии должно уважать права человека и не выдавать Лукашенко, журналистов и правозащитников, написала Крамон в своем твиттере. Экс-глава МИД Литвы Линас Линкевичус, который выступает с резкой критикой Лукашенко, полагает, что договор с КГБ Беларуси может наложить тень на перспективы членства Грузии в ЕС и НАТО. Бывший посол Грузии в США Ян Келли соглашение грузинских и белорусских спецслужб расценивает как смену приоритетов правящей команды. В Чечне адвоката Александра Немова не допустили к его подзащитным, братьям-блогерам Исмаилу Исаеву и Салеху Магомадову в СИЗО-1 Грозного. Их полгода назад насильно вывезли в Чеченскую республику из Нижнего Новгорода и обвинили в участии в незаконном бандформировании. Его не пропустили дальше дежурной части. Сославшись на решение начальника медсанчасти, адвокату сообщили, что Магомадов и Исаев находятся на карантине из-за COVID-19, несмотря на то, что они содержались в одиночных камерах, рассказали «Новой газете» в российской ЛГБТ-сети. Адвокат похищенных выяснил, что Исаева и Магомадова не переводили в больницу. Дать письменный отказ в допуске к обвиняемым Немову отказались, сообщает «Настоящее время». В российской ЛГБТ-сети считают, что юношам может грозить опасность. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии работает Кэти Бочаришвили. Продолжаем программу. Общественная организация ветеранов АРУА, действующая в самопровозглашенной республике Абхазия, обещает горячую осень с намерением в октябре и ноябре провести акции протеста. Об этом ее лидеры заявили во вторник на пресс-конференции в Сухуми. По их словам, это связано с тем, что власть игнорирует их обращение, а кризис в стране только усугубляется. Ветеранов выслушала Елена Заводская.
Лидеры Высшего совета ветеранской общественной организации АРОА Тимур Гулия и Тимур Надарая встретились с журналистами, чтобы сообщить, что их обращение власть игнорирует. Энергетические, топливные и пандемические проблемы не решаются, а только становятся острее. Месяц назад АРОА заявляла о неприемлемости веерных отключений электроэнергии в летний и осенний период. Ветераны дали руководству страны месяц и пообещали, что если ничего не изменится, они начнут акции протеста. Месяц прошел, ничего не изменилось, и они призвали своих сторонников и ветеранов готовиться к акциям, на которых будут требовать отставки министра экономики Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба.
К отключениям электроэнергии добавился еще один кризис. Это топливный. Цены на топливо в этом году увеличились почти на 30%. Такого повышения за такой короткий период не бывало. Другая большая беда – это пандемия, которая приняла невиданный прежде размах. В связи с тем, что ситуация во всех сферах жизнедеятельности нашей страны ухудшилась, мы обращаемся ко всем нашим сторонникам, ветеранам войны, готовиться к акциям протеста в конце октября текущего года. Никаких штурмов и захватов зданий, госпереворотов мы не планируем. И категорически против таких действий. Мы собираемся на площади у филармонии и проведем митинг, на котором будут озвучены наши требования. В частности, мы будем требовать отставки министра экономики и главы Абхазского государственного телевидения. Эти чиновники делают все возможное и невозможное, чтобы разделить общество, посеять раздор.
На вопрос, есть ли у представителей АРОА собственное видение того, как выйти из энергетического кризиса, Тимур Гули ответил, что победить незаконный майнинг криптовалюты можно при помощи айтишников.
Любые майнинги, в малых, больших количествах, неважно, обслуживаются специалистами, айтишниками. Все адреса малых, больших ферм в частном секторе им известны. Достаточно пригласить специалистов, айтишников, в службу госбезопасности или же в МВД и провести соответствующее собеседование. Есть и другой выход. Есть айтишные компании, которым можно заключить соответствующий договор. Они нам придумают программу, которую введут в систему, без которой майнинги не работают. Может быть, это грубые, неправильные меры, но если это вынуждает государство, я считаю, что эти тоже методы необходимы. То есть вводится вирус, который полностью выводит из строя все вот эти аппараты для майнинга. Все, и закончили с этим.
По словам Гулия, после победы над майнерами надо начинать реформу энергетики с установки приборов учета потребления электроэнергии. Повышать тарифы можно только при наличии приборов учета и при индексации заработной платы и пенсии. В противном случае это приведет к социальному взрыву. Если собирать платежи со всех потребителей электроэнергии, даже по нынешней цене 40 копеек за киловатт-час, Черноморэнерго должно собирать не менее 1 миллиарда рублей в год, а собирает только 300 миллионов. Лидеры АРО предупредили, что есть для абхазского общества две красные линии, перейти которые не позволят никому. Тимур Надарайев заявил, что передача энергетики в управление российским компаниям будет для власти смерти подобна.
Говорят о том, что мы передадим нашу энергетику в управление. Для нас это неприемлемо, это красная черта. Если смена собственника будет, на это народ Абхазии отреагирует очень мощно. Я думаю, что это будет для власти смерти подобно, такое решение о передаче нашей энергосистемы кому-то там, какой-то российской компании. Это абсолютно неприемлемо. Для нас энергетика – это, потому что это наша там нефтяная вышка, можно так сказать, где мы получали, фактически не платя за генерацию, большое количество электроэнергии. Естественно, надо развивать малые дети. Естественно, потребление будет расти. Но если бы не было вот этого ажиотажа с майнингом, у нас было бы еще лет 5 с этой электроэнергией, которая у нас есть, с небольшими веерными отключениями зимой, поднимая собираемость платы за электроэнергию.
Тимур Гулия добавил, что красной линией является также и добыча нефти в Абхазии. Он заверил, что ветераны сделают все для того, чтобы добыча нефти не состоялась. Есть у лидеров АРОА и претензии к правительству в вопросе повышения цены на топливо. Так Тимур Надараев заявил, что правительство могло сдержать рост цены, если бы снизило ввозной НДС.
Такого повышения цены в течение 3 месяца на 30% я не припомню. Конечно, цена формируется на территории России, на биржах. Мы не можем иметь воздействия на то, что происходит в России. Но мы почему-то забываем, что в этой цене присутствует 13% ввозного НДС. Цена на топливо в Абхазии была все равно меньше, чем это было в России. За счет чего? Россия выделяла квоту 75 тысяч тонн. Топливо в Абхазию поставлялось без экспортной российской пошлины. Вот государство всю эту тяжесть этой проблемы возложило на людей, на бизнес. Она не взяла на себя ответственность. А что она могла сделать? Учитывая, что произошел такой скачок, может уменьшить ввозной НДС хотя бы наполовину.
У нынешней власти, по словам Тимура Гулия, нет программы развития экономики, нет программы выхода из энергетического кризиса. За полтора года президентства Аслана Бжани он ни разу не обратился к парламенту и не изложил свое видение на внешнюю и внутреннюю политику. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
СССР мертв, а мы еще нет. Продолжаем представлять наш новый проект, в котором вспомним рухнувшую 30 лет назад империю с людьми, знающими о ней не понаслышке. Гость уходящей недели – ЗАОЛ Андроникашвили. С ним беседует мой коллега Вадим Дубнов.
ЗАОЛ, скажите честно, вы часто пересматриваете грузинское советское кино? Не горюя, постарались. Если, скажем, вы в телевизоре вы увидите, показывают имена, вы остановитесь и будете смотреть?
Вы знаете, я пересматриваю часто и с большим удовольствием не только советское и грузинское кино, но и советское тоже.
А почему? Столько лет прошло, и уже смотрели вы, небось, по 45 раз все это. Что вас привлекает в этом? Я же спросил про кино, на самом деле я точно так же мог спросить про книжки, а тут, скажите, про весь культурный слой Советского Союза.
Как раз не вижу есть культурный слой. Что в этих фильмах? Ну, наверное, перед то, что вы назвали, да, ну, фильмы Данелли, «Не горюй», «Мимино» и так далее, то Данелли, наверное, смог создать какую-то алхимическую формулу того, как можно было жить в Советском Союзе. То есть, с одной стороны, это трагично, но с другой стороны, даже в этом трагизме можно найти что-нибудь жизнеутверждающее, скажем так. И вот ваш прошлый гость был Леван Бердянишвили, у него вышла недавно книга мемуаров. Он вспоминает о советской тюрьме, где он сидел. У него тоже как бы совершенно другое осмысление советских лагерей, чем, скажем, у Шаламова. Понятно, что это уже поздний Советский Союз, это вегетарианский сравнительно уже Советский Союз, это не тот ГУЛАГ, который видел Шаламов, но тем не менее, то есть то, что я читал из грузинских мемуаров, опять же, что-то там находится как бы жизнеутверждающее. Можно опять же вспомнить Мераба Мамардашвили, который говорил о таланте незаконной радости, и, наверное, вот эта формула как бы того, как жили грузины в Советском Союзе, это и есть вот этот талант незаконной радости, то есть радость, несмотря ни на что. Мир вокруг трагичен, но мы находим какую-то точку, какую-то опору, что-то, что дает нам возможность продолжать жизнь. В этих фильмах как раз Данелли очень типичный представитель, и не только Данелли, его сценарист, недавно кончавшийся Резо Габриадзе, большой мастер этой малой формы, который нашел вот какой-то грузинский взгляд на глобальные вещи. Эта грузинская модель как раз сформировалась, наверное, вот в фильмах, я бы сказал, больше в фильмах, больше в театре, чем в грузинской литературе. Грузинская литература этого времени, поздней оттепели, которая в Грузии начинается значительно позже, чем в России, но намного более антисоветская, она тяжелая. То есть, если вы будете читать там Чиладзе и так далее, то это такие огромные национальные проблемы. То есть, трагичность, скажем, Грузии вот не только там в 20 веке, но в 20 век, даже если там Чиладзе рассказывает про, я не знаю, аргонавтов и так далее, он всегда рассказывает грузинскую историю 20 века. Это, скажем, трагедия, но вот то, что происходит в кино, это уже не совсем трагедия, даже не трагикомедия, а как бы вот нахождение какой-то ниши, какой-то точки, в которой можно жить. Наверное, этот неистребимый оптимизм притягивает.
Вы сказали про талант незаконной радости. Это замечательная совершенно формула, которую могли бы повторить, наверное, многие советские люди. Это такая from the light. То есть сколько, по-вашему, было в этом разрушительного заряда и сколько, наоборот, компромисс?
Кажется, что разрушительного в нем было довольно много, если смотреть из сегодняшней перспективы. То, что я помню, это начало, конец 70-х, начало 80-х. И вот Грузия действительно жила, или, по крайней мере, мне казалось, что она жила в таком нескончаемом ритме какого-то огромного застолья. И это, естественно, было формой саморазрушения. Кто не верил уже ни в какие там идеалы. Но активной политикой занималось очень мало людей. В конце 80-х уже пошло это диссидентское движение, но в 70-х его еще не было. И та политичность компенсировалась довольно саморазрушающим вот этим актом как бы нескончаемого, вот как вы сказали, франдерского пира. То есть в то время это было, наверное, я не знаю, какой-то формой опиума. Эта форма жизни заглушала то, наверное, более важное, было разрушительным. И вот разрушительность мы уже почувствовали в 90-х годах, потому что пружина уже рванула как бы с полной силой в 90-х годах.
Все братские республики каким-то образом играют своим советским прошлым. Кто-то его пытается гуманизировать, кто-то пытается как по камушкам его перекладывают в свой фундамент, своего устройства. Где-то его с удовольствием, как в России, эстетизируют. А что делают с этим прошлым в Грузии?
С одной стороны, это прошлое пытаются как бы целиком замазать, его убрать. Вот то, что, например, культурная политика Саакашвили, это была попытка прошлое устранить вообще из сферы видимости. Взорвали вот этот монумент Второй мировой войны, какие-то барельефы советские срывали, уничтожали советскую символику. Считалось довольно ошибочно, что если спрятать что-то, эту советскую символику, то оно исчезнет. На самом деле, советское прошлое, оно как бы коренится намного глубже. Оно коренится в историческом нарративе, оно коренится в разных институтах, например, Грузинской православной церкви, да, которая в сегодняшней форме такое сталинское построение. Да. Опять же, вот то, как мы рассказываем свою историю, это та история или тот нарратив, который создавался при личном участии Сталина. Героическая история грузинская, да, то есть как эту историю рассказывают, то, например, вот 37-й год, истребление грузинской интеллигенции и так далее. Это героическая история, которая не рассказывает, например, а вот другую часть, да, то есть о коллаборации, если мы так будем говорить. При Саакашвили доминантно было нарративом оккупации. Этот нарратив довольно удобен, потому что он ничего не говорит о соучастии, скажем, грузин в этом деле в Советском Союзе. Но я думаю, что, опять же, нужно нужно различать сталинскую историю и послесталинскую историю Советской Грузии. И вот сейчас начало на общественном, опять же, не на государственном уровне, меняться определенное отношение к вещам послесталинского периода, например, к советской грузинской архитектуре, это такой советский модерн, или, допустим, к советским мозаикам. В принципе, грузинская модель отношения к Советскому Союзу строилась на тотальном отрицании советского опыта. Исторического серьезного осмысления советского прошлого пока нет.
Но почему спустя 30 лет мы все равно привычно называем Грузию постсоветской страной? Это как-то более общий, может быть, вопрос, потому что даже в Балтике понимаешь, что это все равно не Польша. Да. А что Грузию в данном случае оставляет ее в постсоветском состоянии?
Я думаю, что Грузия есть и останется постсоветской страной, пока она не изменит, скажем, модель власти. То есть то, что у нас происходит последние 30 лет, это, опять же, компартия, которая надевает на себя разные другие маски. Однопартийная автократия, полицейское государство, просто меняются персонажи. Сама глубинная структура власти, она после Советского Союза осталась неизменной, и она, несмотря на все различия, скажем, одинаковая и в Белоруссии, и в Грузии, и в России. Фундамент, на котором стоял Советский Союз, на котором Иосиф Виссарионович Сталин его строил, такое глубинное полицейское государство с однопартийным руководством, оно воспроизводит себя.
Что с глубинным народом в этой ситуации? Она постсоветская?
Она как раз начала меняться в Грузии. Это тоже очень интересно, потому что, ну вот, опять же, даже в советское время грузинское общество было довольно в социальном смысле, оно было очень привязанным, скажем, к деревне. И вот эти какие-то старые семейные связи, старые, они были еще живы. И вот это все начало меняться скорее вот уже, наверное, с 90-х годов. Да, началась активная урбанизация, Тбилиси стянулась уже треть населения Грузии, и вот эти старые корни, они исчезли. И в этом смысле я бы не сказал, что социальная структура как бы советская. Потому что в советское время у нее был какой-то иммунитет или какая-то резистентность к советскому строю. Потому что там неформальная структура, она функционировала совершенно по не то что антисоветским, но просто несоветским каналам. И это вопросы, которые меня очень интересуют, и не только меня, вас тоже, и всех, наверное, очень интересуют. Вот как складывалось это постсоветское общество, и почему оно живет по тем законам, по которым оно живет. И вот есть два каких-то больших объяснения. Да? То есть одно объяснение нам говорит, что мы живем так, потому что мы еще не изжили наше советское прошлое. То есть надо его, вот как немцы после 45-го года провели какую-то большую интеллектуальную работу, и не только интеллектуальную, но и институциональную, и они смогли выработать свое отношение к своему прошлому и на отрицании этого прошлого построить современную Германию. Другое объяснение идет из совершенно другой стороны, и она говорит, что вот после развала Советского Союза, и после того, как мир стал однополярным, началась глобализация, неолиберальный капитализм, который пришел в начале 90-х годов, ответственен практически за все то плохое, что происходит в постсоветских странах. Я думаю, что правда, наверное, находится где-то посередине. Ни одно из них не объясняет всего. Есть вещи, которые, скажем, очень негативно идут, опять же, вот эта властная структура из советского прошлого, есть вещи, которые вот новая экономическая модель разрушила, например, вот все эти старые социальные связи, мы оказались в практически атомизированном обществе, то есть где нет уже каких-то базовых таких противовесов, где семьи или там каких-то дедушек и бабушек, деревни и так далее. То есть получилось, что мы живем вот на стыке каких-то мировых перемен, с одной стороны вот на обломках вот этого советского властного фундамента, экономической модели, которая смогла соединить в себе все плохое, что есть в мировой экономика, да, скажем, вот это совершенно дикий неолиберализм с традициями советских цеховиков. В этом каком-то странном мире мы сейчас живем.
Говорили уже о том, что общей государственной политикой было отрицание всего советского. Да. Я понимаю, что это хорошо воспринималось в интеллигентской элите. Но это Тбилиси, и то не весь Тбилиси. Как это воспринималось, ну, такой пасконной глубинкой, традиционной частью, для которых вот эта вот советская пастораль, она во многом была вполне себе правдой?
Да, но я бы все-таки не сказал, что это, скажем, такая советская ностальгия. Я думаю, что это нечто другое. В Грузии был в 80-х годах довольно высокий стандарт жизни. Я читал несколько статей интересных о вот теневой экономике в Грузии. Сколько зарабатывал, например, как крестьянин западной Грузии, у которого была, я не знаю, маленькая какая-то плантация мандаринов. И вот у Астафьева, например, в его довольно скандальном и знаменитом произведении «Ловля в пискарей в Грузии», то там эти цены приведены, и там написано, что вот кто-то зарабатывает там 200 тысяч рублей в год, можете себе представить, да, там какой-то более бедный 60 тысяч рублей в год. То есть это намного больше, чем зарабатывала самая такая советская элита, и партийная, и, я не знаю, космонавты, и академики, и так далее. Люди могли, и я не имею сейчас в виду интеллигенцию, зарабатывать какие-то бешеные деньги, которые им было совершенно некуда девать, и финансовой столицей в то время считалось скорее не Тбилиси, а Сухуми, то есть там деньги были там, скорее всего, в Тбилиси их было не так много. Западная Грузия ориентировалась больше на Сухуми. Представьте себе, что в 90-х годах все это сразу исчезло. И представьте себе поколение, которое привыкло просто не отказывать себе ни в чем, им пришлось начинать жизнь, скажем, с каких-то пещерных условий. Им нужно было приспосабливаться, и молодым это было сравнительно легко, то вот среднему поколению, которому тогда было столько, сколько мне, им было это совершенно невозможно. То есть это как бы такое выкинутое из истории поколение. Представьте себе, что вот то, что от этого поколения осталось, они сравнивают сегодняшнюю свою жизнь с вот с этой прошлой жизнью. Я бы не сказал, что это как бы ностальгия по Советскому Союзу в смысле каких-то идеологем или в смысле чего-то, но это чисто, скажем, такое материальное сравнение между тем, что можно себе позволить, было себе позволить тогда, и можно себе позволить сегодня. И опять же, если вы будете читать какие-то исследования социологические, да, там регулярно, скажем, европейский путь Грузии под поддерживают каких-то 70%, которые никогда не меняются. Да, вот Советский Союз где-то каких-то, опять же, 10%, которые тоже никогда не меняются.
Консерватизм, о котором вы сказали, это желание приобщиться к какой-то советской легенде, вернуть ее и каким-то образом оживить? Или это просто желание какого-то экономического союза с Россией, конкретно без всех остальных? Или это просто некая форма неприятия Запада, неприятия каких-то тех ценностей, о которых вы говорили?
Я думаю, что это как раз вот форма неприятия Запада, которая может выразиться в очень многих вещах, скажем, в религиозности или в пророссийскости и так далее. То есть формы могут быть разные, но фундамент — это как бы неприятие Запада и того, что Запад принес, в том числе и бедности, да? То есть которая, конечно, ассоциируется с этой новой экономикой.
В какой момент Советский Союз стал историей?
Наверное, с уходом Шеварднадзе, в чисто символическом виде, потому что пока был Шеварднадзе, он, естественно, как первый секретарь Компартии Грузии, он символизировал вот эту связь с Советским Союзом. После революции рос, пришло уже новое поколение, уже мое поколение, которое, в принципе, вот с этим Советским Союзом эмоционально было меньше связано. Строило себя на отторжение этого советского. Да? Вот тогда было в моде ругать совок, что человек как бы советского менталитета, он как бы отставший, старый человек. Кстати, вот на этой риторике Саакашвили и национальное движение споткнулось. Оказалось, что очень невозможно и да, неэтично и неправильно выбрасывать, скажем, целое поколение за борт.
А правильно понимаю, что 90-е в какой-то степени могли усилить ностальгию по Советскому Союзу, какого времена некого спокойствия, а с другой стороны, они нивелировали эти воспоминания и сделали их историей быстрее, чем где-то в других местах?
Да. Но вы знаете, в Грузии очень сильно влияние, сильнее, на мой взгляд, даже влияние символов, чем влияние материальности, скажем так. Да? То есть символическая политика в Грузии, и это складывалось довольно долго, с 19-го, наверное, века, она имела значение более важное, чем материальная сторона. Поэтому то, что произошло в 80-е и 90-е, национально-освободительное движение, Гамсахурдия и так далее, делало такой надрез, и вот Советский Союз, скажем, кончился сразу, и вот ностальгия к Советскому Союзу не возникла, потому что вот эта символическая сторона, которая началась с Гамсахурдия, до сих пор остается довольно сильной и определяющей. Идеологическая модель, начиная с Гамсахурдия, она вот выкинула Советский Союз из истории Грузии.
Не случай с 9 апреля, а насколько силен был ресурс того таланта незаконной радости? Сколько в нем можно было бы еще жить? Был ли у вас запрос на независимость балтийского масштаба?
Точного знания чего-то, вот что мы хотим, не было. Мы знали, что вот мы хотим независимости на уровне лозунга. Но если бы вы спросили у Гамсахурдия, опять же, есть какие-то интервью, то он бы ответил какими-то дежурными фразами. фразами, что вот у Грузии есть там буржуми или мандарины и так далее, и на этом экономика Грузии будет стоять. В принципе, Грузия была абсолютно неподготовленной интеллектуально независимой, в отличие от, скажем, стран Балтии. То, что мы пошли вот по этому турбулентному пути, было как раз не случайность, на мой взгляд, скорее закономерность. Политического видения будущего Грузии у тогдашнего грузинского общества не было.
Ну, давайте закончим разговор чем-то хорошим. Мы поговорили о разрушении, мы поговорили о пепелище. Давайте поговорим о цветах на пепелище. Появляется уже что-то такое, что не связано с советским прошлым, с постсоветской травмой, в буквальном смысле постмодерн?
Вы знаете, постмодерн, он был как бы как раз вот в 90-х, начале 2000-х. То, что сейчас происходит, ну, я думаю, что на мажорной ноте нам не удастся закончить, потому что пока мы практически целиком находимся, опять же, в этом пространстве. То есть есть какие-то, я не знаю, и хорошие вещи, естественно, и довольно хорошая литература и так далее.
Но вот есть литература, которая освобождена от всех родимых пятен, хороших и плохих.
Нет
литературы?
Нет. Такой нет.
Кино нету?
Тоже нет.
То есть вот этих ростков, которые независимы от этой травмы, пока не появляются?
На мой взгляд, нет. То есть пока мы еще целиком находимся внутри, опять же, вот этой постсоветской парадигмы и в культурном, и в политическом смысле.
С залом Андроникашвили беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.